Глава 11. Вечер в Золотой пальме. 1. Молли приставила несколько букетиков на столах, убрала лишний нож, правильно положила вилку, передвинула пару бокалов и внимательно осмотрела столовую, после чего она вышла на террасу. Сейчас там никого не было, и она прошла в самый дальний угол и остановилась около балюстрады. Скоро начнется еще один вечер. Болтовня, выпивка, дружеские пикировки — и все такое веселое и беззаботное. Именно о такой жизни миссис Кендалл мечтала, именно ею наслаждалась до недавнего времени. А теперь даже Тим выглядит взволнованным и обеспокоенным. Хотя, наверное, это естественно. Оба они хотят, чтобы это их предприятие оказалось успешным. Ведь в конце концов муж вложил в него все свои сбережения. Но это была не самая главная причина для беспокойства. «Тим беспокоится обо мне». «Но я не понимаю», — сказала Молли сама себе. «Зачем ему обо мне беспокоиться?» А в том, что муж волнуется именно из-за нее, она была уверена. Те вопросы, которые задавал Тим, те нервные взгляды, которые он бросал на нее время от времени, все говорило именно об этом. «Но почему?» — спрашивала себя миссис Кендалл. «Я ведь буду очень осторожна». Она еще раз мысленно все взвесила. Молли сама этого не понимала и не могла вспомнить, когда это началось. Женщина не была даже уверена, что знает, что именно началось. Она вдруг стала бояться людей, но не могла понять, почему. Что плохого они могли ей сделать? Что они хотели ей сделать? Молли кивнула и сильно вздрогнула, когда кто-то дотронулся до ее плеча. Резко развернувшись, она увидела Грегори Дайсона, который с виноватым видом отступил на шаг.
«Я дико извиняюсь, я напугал вас, малышка».
Миссис Кендалл ненавидела, когда ее называли малышкой. «Я не слышала, как вы подошли, мистер Дайсон, поэтому испугалась», — жизнерадостно ответила она.
«Мистер Дайсон, как мы сегодня официальны. Разве все мы здесь не одна большая семья? Это я, Лаки Эвелин, вы и Тим, Эстер Уолтер со стариком Рэфилом. Все мы здесь одна счастливая семья».
«Он уже успел много выпить», — подумала Молли и мило улыбнулась мужчине. «Знаете, иногда я играю роль строгой хозяйки», — небрежно пояснила она. «Мы с Тимом считаем, что использовать первые имена гостей направо и налево не очень вежливо».
«Бросьте, нам не нужны эти протокольные строгости. Пойдемте, Молли, моя хорошая, выпьем со мной».
«Давайте попозже», — ответила миссис Кендалл. «Мне еще нужно кое-что сделать».
«Ну, не убегайте», — придержал ее за локоть Грегори. «Вы очаровательная девочка, Молли, и я надеюсь, что Тим понимает свое счастье».
«А если нет, я ему об этом напоминаю», — весело ответила женщина.
«А ведь я мог бы за вами приударить, и приударить по-серьезному», — Дайсон бросил на нее плотоядный взгляд. «Хотя это не для ушей моей супруги».
«Вы удачно прогулялись сегодня днем?»
«Наверное. Между нами говоря, мне иногда все это надоедает. Устаешь от этих птичек и бабочек. А что, если нам с вами организовать свой собственный пикничок?»
«Мы обсудим это», — беспечно ответила миссис Кендалл. «Мне бы этого очень хотелось». И, рассмеявшись, она отошла назад к бару.
«Привет, Молли», — встретил ее там Тим. «Ты, кажется, куда-то торопишься. С кем это ты там разговаривала?» Он вгляделся в сумерки.
«С Грегори Дайсоном».
«И что ему от тебя надо?»
«Хотел за мной приударить», — ответила Молли.
«Черт бы его побрал».
«Не волнуйся, я лично прослежу за этим». Ее муж начал было отвечать, но увидел Фернандо и направился к нему, выкрикивая какие-то указания. Миссис Кендалл выскользнула через кухонную дверь и спустилась к пляжу. Грегори Дайсон выругался себе под нос и медленно двинулся в сторону бунгало. Он почти добрался до него, когда из кустов раздался голос. Обернувшись, мужчина вздрогнул. В сгущающихся сумерках ему показалось, что в кустах стоит призрак. Но потом он рассмеялся. То, что он увидел, выглядело как фигура без лица, но лишь потому, что платье было белоснежным, а лицо абсолютно черным. Виктория Джонсон вышла из кустов на тропинку. «А мистер Дайсон, пожалуйста».
«Да, в чем дело?»
Грегу было стыдно за свой испуг, поэтому говорил он с некоторым нетерпением. «Я принесла вам это, сэр». Девушка протянула ему раскрытую ладонь, на которой лежала бутылочка с таблетками. «Это ведь ваше, так? Правильно?»
«А, это мои таблетки сиренита. Конечно, они мои. А где ты их нашла?»
«Там, где они были, в комнате джентльмена».
«Что ты хочешь сказать в комнате джентльмена?»
«Джентльмена, который умер», — печально добавила девушка. «Мне кажется, что он все никак не успокоится в своей могиле».
«Это почему же, черт побери?»
Виктория молча смотрела на Дайсона.
«И все равно я не понимаю, о чем ты говоришь», — проворчал он. «Ты хочешь сказать, что нашла эту бутылку с таблетками в бунгало майора Пелгрейва?»
«Да, правильно. После того, как доктор и люди из Джеймстауна ушли, они велели мне выбросить все из ванной комнаты. Пасту, жидкость после бритья и другие вещи, включая это».
«Так почему ты это не выкинула?»
«Потому что они ваши. Вы их искали. Помните, как вы о них спрашивали?»
«А, ну да, помню. Я просто думал, что куда-то переложил их».
«Нет, вы их не переложили. Их взяли из вашего бунгало и положили в бунгало майора Пелгрейва».
«А ты откуда знаешь?» Этот вопрос прозвучал совсем грубо.
«Я знаю. Я видела». Неожиданно Виктория обнажила в улыбке белоснежные зубы. «Кое-кто поставил их в комнату мертвого джентльмена, а теперь я возвращаю их вам».
«Послушай, подожди. Что ты хочешь сказать? Что или кого ты видела?»
Девушка поспешно скрылась в тени кустов.
Грегори двинулся было за ней, но замер. Некоторое время он стоял и почесывал подбородок.
«Что случилось, Грег? Встретил призрака?» — спросила миссис Дайсон, спускавшаяся по тропинке, ведущей от их бунгало.
«Знаешь, на какое-то время я так и подумал», — отозвался ее муж.
«А с кем ты говорил?»
«Да с цветной, которая убирается у нас. Кажется, ее зовут Виктория, да?»
«И что ей было нужно? Она что, приставала к тебе?»
«Не глупи, Лаки. Ей в голову пришла совершенно идиотская идея».
«Какая идея?»
«Ты помнишь, как я не мог найти сиренит пару дней назад?»
«Это ты так сказал».
«Что значит, это ты так сказал?»
«Ради всего святого. Ты собираешься придираться к каждому моему слову?»
«Прости», — вздохнул Грег. «Все стали такими нервными». Он протянул руку с зажатой в ней бутылкой с таблетками. «Эта девочка принесла их мне».
«Она что, стащила их?»
«Нет, она... она их где-то нашла».
«Ну и что, в чем загадка-то?»
«Ни в чем. Она просто завела меня, вот и все».
«Послушай, Грег, что все это значит? Пойдем-ка лучше выпьем перед обедом».
Второе. Молли спустилась на пляж. Она вытащила одно из старых плетеных кресел, из тех, которые редко использовались из-за их шаткости, и некоторое время сидела в нем, глядя на море. А потом неожиданно опустила голову на руки и расплакалась. Какое-то время миссис Кендалл безутешно всхлипывала, но затем рядом раздался шорох платья, и она подняла голову, чтобы увидеть миссис Хиллингдон, которая смотрела на нее сверху вниз.
«Здравствуйте, Эвелин. Я не слышала, как вы подошли. Простите меня».
«Что случилось, дитя?» — спросила Хиллингдон. «Что-то произошло?» Она подвинула кресло и уселась. «Рассказывайте».
«Ничего не произошло. Совсем ничего», — ответила Молли.
«Но я же вижу. Вы ведь не будете просто так сидеть и рыдать без всякой на то причины. Вы что, не можете мне рассказать? Что-то произошло между вами и Тимом?»
«Нет-нет, что вы!»
«Рада это слышать. Вы оба выглядите такими счастливыми».
«Не больше, чем вы с вашим мужем», — ответила Молли. «Мы с Тимом всегда говорим о том, как здорово, что вы с Эдвардом так счастливы после стольких лет женитьбы».
«Ах, вы об этом!» — голос Эвелин прозвучал резко, но миссис Кендалл этого не заметила.
«Люди так часто бронятся друг с другом», — сказала она. «Устраивают настоящее сражение. Даже если они любят друг друга, то все равно ссорятся. Их совершенно не волнует, происходит это на публике или нет».
«Некоторым людям нравится так жить», — сказала миссис Хиллингдон. «Но в действительности это ничего не значит».
«А мне кажется, что это ужасно», — всхлипнула ее собеседница. «Мне тоже», — согласилась Эвелин.
«Но вы с Эдвардом все не так просто, Молли. И я не хочу, чтобы вы пребывали в этом заблуждении». «Эдвард и я», — миссис Хиллингдон сделала паузу. «Если хотите знать правду, то за последние 3 года мы с ним не обменялись и парой слов. Я имею в виду наедине».
«Что?» — потрясённая миссис Кендалл уставилась на женщину. «Я не могу в это поверить».
«Мы оба достаточно хорошо притворяемся», — продолжила Эвелин. «Никто из нас не относится к людям, которые любят устраивать скандалы на публике. Да и скандалить, в общем-то, не о чем».
«Но что же случилось?» — спросила Молли.
«Ничего необычного».
«Что вы хотите сказать? Другая?»
«Да, другая женщина, и, думаю, для вас не составит труда догадаться, кто».
«Вы имеете в виду миссис Дайсон? Лаки?»
Эвелин кивнула.
«Я видела, что они много флиртуют друг с другом на людях, но я полагала, что это просто...» — пробормотала миссис Кендалл.
«Просто хорошее настроение», — уточнила миссис Хиллингдон, — «и ничего больше».
«Но почему?» — Молли замолчала, но затем попробовала еще раз. «А вы разве...» «Простите, мне, наверное, не стоит спрашивать».
«Спрашивайте все, что хотите», — ответила Эвелин. «Я устала молчать и изображать из себя добропорядочную счастливую жену». С Лаки Эдвард полностью потерял голову. Ему хватило ума прийти ко мне и во всем признаться. Думается, что так ему было легче. Правдивый, благородный и все в подобном роде. Ему так и не пришло в голову, что мне от этого совсем не стало легче.
«Он что, хотел от вас уйти?»
«Вы же знаете, у нас 2 детей», — ответила женщина, покачав головой. «И мы оба очень их любим. Сейчас они в школе в Англии. Нам не хотелось разбивать семью. Да и Лаки развод совершенно ни к чему. Грег очень богат. Его первая жена оставила ему целое состояние. Поэтому мы решили жить и не мешать жить никому. Ни Эдварду и Лаки во грехе, ни Грегу в благословенном неведении. А мы с Эдвардом остались добрыми друзьями». Ее слова были пропитаны горечью.
«И как же вы можете все это переносить?
Человек ко всему привыкает, но иногда...»
«Что иногда?» — спросила Молли.
«Иногда я готова убить эту женщину».
Страсть, прозвучавшая в ее голосе, испугала миссис Кендалл.
«Но довольно говорить обо мне», — сказала Эвелин. «Давайте поговорим о вас. Я хотела бы знать, что случилось».
Какое-то время Молли молчала. «Мне иногда кажется, что со мной что-то не так», — произнесла она наконец.
«Не так? Что вы имеете в виду?»
«Я боюсь», — Кендалл покачала головой с испуганным видом. «Я очень боюсь».
«Боитесь чего?»
«Всего», — ответила Молли. И это становится хуже день ото дня. Голоса в кустах, шаги или то, что говорят люди. У меня такое впечатление, что за мной все время следят, шпионят за мной. Кто-то ненавидит меня. Я это чувствую. Кто-то меня ненавидит.
Мое дорогое дитя. Эвелин была шокирована и даже испугана. И сколько времени это уже продолжается?
Не знаю. Все это развивается постепенно. А потом происходили и другие вещи.
Какие именно?
Иногда, — медленно стала рассказывать Молли, — я не могу вспомнить, где была и что делала.
Вы хотите сказать, что у вас бывают провалы в сознании, так?
Наверное, так. Например, время уже 4 часа дня, а я не могу вспомнить, что делала, начиная с 1:30-2.
«Милая,
но это, наверное, от того, что в это время вы спали, просто дремали».
«Нет», — ответила миссис Кендалл, — «все совсем не так.
Потому что у меня нет ощущения, что я только что прикорнула. Я оказываюсь в другом месте. Иногда я одета по-другому, а иногда мне ясно, что я что-то делала, отдавала какие-то распоряжения, разговаривала с кем-то, но я ничего этого не помню».
Теперь миссис Хиллингдон была в настоящем шоке. «Молли, дорогая моя, если все это так, как вы рассказываете, то вам необходимо проконсультироваться с врачом».
«Ни за что, я не хочу. Я в жизни не приближусь к врачу».
Эвелин бросила на собеседницу проницательный взгляд, а потом взяла ее руку в свои.
«Может быть, вы пугаете себя по пустякам, Молли? Вы же знаете, что существует масса душевных расстройств, которые на поверку оказываются сущими пустяками. Доктор очень быстро развеет все ваши сомнения. А если нет? Если он скажет, что со мной действительно что-то не так? А почему с вами должно быть что-то не так?»
«Потому что...» — начала Молли и замолчала. «Наверное, не почему.
А не может ли кто-нибудь из вашей семьи, ваша мать или сестры или кто-то еще, приехать и побыть здесь с вами?
У меня плохие отношения с матерью. Мы никогда не могли с ней ужиться. Мои сестры уже замужем, но я думаю, что они могли бы приехать, если бы я захотела. Но я не хочу. Мне никто не нужен, кроме Тима».
«А Тим знает об этом? Вы ему рассказали?»
«Не совсем», — ответила миссис Кендалл. «Но он волнуется и наблюдает за мной, как будто старается помочь мне или защитить меня. Но если это так, значит, мне нужна защита, не так ли?»
«Мне кажется, все это ваше воображение. Но с доктором встретиться все же надо.
Со старым доктором Грэмом от него мало пользы. Ну, есть ведь и другие врачи».
«Ну, хорошо», — сказала Молли. «Я подумаю. Хотя мне кажется, что все это, как вы сказали, плод моего разыгравшегося воображения. Боже всемогущий, как поздно! Мне пора на пост в столовой. Мне пора возвращаться». Она остро и почти угрожающе посмотрела на Эвелин и заторопилась к отелю. Та проводила ее взглядом.